какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? Личные деньги.
А добрый день, дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда» Саратов, программа «Личные деньги». По-прежнему с вами микрофон Марина Шелех и наши гости, наш эксперт, кандидат экономических наук, финансовый эксперт Вера Шулькова.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Да. Решили взять кредит в Саратовском банке, но не знаете, с чего начать. Не можете оценить риски, как правильно действовать и выбрать выгодный продукт. Что делать, если кредит погасить не можете? Об этом и многом другом мы с вами поговорим в течение нашего часа. А первый вопрос у меня. Что новенького за неделю произошло в мире финансов, так сказать? И каковы прогнозы?
Да. Самое новенькое, что произошло и что, в общем-то, повергает некоторых в шок, некоторые не знают, как выработать стратегию на будущее, это, безусловно, изменение курса валют. Да? Мы видим, что если взять официальные данные статистики Центрального банка, то у нас фактически на 6 пунктов выросла, соответственно, валюта. В связи с этим, соответственно, спрос увеличился, предложений не было. Сегодня Центральный банк отрегулирует ситуацию за счет валютной интервенции. И мы видим, что у нас сегодня произошло некое снижение. Да,
а в связи с чем такой скачок был?
Ну, давайте посмотрим. Во-первых, у нас начинается летний период, да, отпусков. Многие у нас, не секрет, едут отдыхать за границу. Соответственно, вы не будете рублями расплачиваться. Не все имеют пластиковые карты или какие-то иные продукты, или там запас или резерв какой-то валюты. То возникает потребность в данной валюте. Естественно, все идут покупать валюты. Отношение спроса и предложения, оно сразу играет на то, что увеличивается спрос, предложения нет. Вот. Другой момент, как рынок отреагирует на изменение курса, потому что у нас есть валютные контракты, у нас есть предприятия, которые работают по поставке и продуктов питания, и мануфактурной, то есть производственной, соответственно, какой-то продукции. Как отреагирует рынок? У всех прогнозы совершенно разные. Господин Игнатьев, глава Центрального банка, у нас сейчас выступал и на «России-24», выступал у нас на сайте официальном Центрального банка, да, на РБК. Он успокаивает и говорит, что, ребят, вы не переживайте, все будет хорошо, то есть у нас ситуация под контролем, никакого кризиса не ожидается, несмотря на то, что в Европе вот творится тоже.
А вообще такой скачок прогнозировали или нет?
Вы знаете, скачок бывает предельно допустимой нормы. Вот данный скачок, конечно, он не в предельно допустимых нормах. Поэтому некоторые люди купили себе путевки, обеспечили, соответственно, поездку за границу, но не обеспечили себе денежную массу, чтобы можно было свободно отдыхать. И поэтому многие в замешательстве, потому что у них, соответственно, уже та сумма, которую они планируют на отдых, она, естественно, увеличится, потому что они будут покупать валюту, а валюта будет уже совсем другая. Да, даже если они будут расплачиваться. Мы же с вами можем взять, купить наличную кэш, мы можем взять валюту. А есть инструменты, пластиковые карты, когда мы просто по конвертации, оно идет по курсу Центрального банка. Кросс-курс идет по курсу Центрального банка. И здесь вы все равно в любом случае будете, ну, скажем, мягко в минусах. То есть вы планируете одну сумму в бюджете, а будет другая. Это самое значительное событие, которое произошло. Как отреагировал рынок? Отреагировал фондовый рынок, безусловно. Сегодня за счет, скажем так, опять за счет вот этой вот деятельности Центрального банка, да, валютной интервенции, естественно, у нас изменился и ситуация на рынке акций, да, то есть сегодня, как только снизился курс валюты, соответственно, не снизился индекс РТС и ММВБ, то есть это тоже повлияло. Но будет сейчас Центральный банк держать под контролем. Прогнозы специалистов, что, ребят, не переживайте, все будет хорошо, все будет замечательно. Вместе с тем, за июнь месяц, за первую декаду уже поднялись цены, да, то есть уже поднялись, соответственно, и контракты, они все уже влияют. У нас с вами валютные контракты многие составляются таким образом, что по моменту оплаты идет по факту, соответственно, передачи грузов. То есть не момент, когда вы купили, оплатили контракт, то есть здесь тоже нужно смотреть, а момент, когда уже пересекает границу. То есть, естественно, сказалось на уровне цен. Будет ли снижение потребительских цен? Ну, специалисты, я в том числе считаю, что уровня потребительских цен снижения не будет. Рост, да, возможен. Будет ли это влиять на среднюю ставку, взвешенную по процентам, по кредитам? Безусловно, да, это будет влиять. И, соответственно, если мы говорим о нашей сегодняшней теме потребительское кредитование и кредитование вообще бизнеса, потому что сегодня я хотела бы все-таки широко остановиться на кредитовании, на степени ответственности. Будет влиять? Да, будет влиять. Сейчас уже у нас кредитование идет бизнеса, это 12-14, самая низкая процентная ставка, я не говорю о крупных предприятиях, которые имеют структуру большую портфеля. 12-14%, а если мы говорим о частном бизнесе, то это уже 20 и больше процентов, да? При ставке финансирования Центрального банка 8%, то есть у нас ресурсы и рефинансирование со стороны Центрального банка идут по ставке 8% годовых. То есть даже если мы берем, допустим, плюс 3% маржа, плюс 5% маржа, вы видите, мы уже выкатываемся за эти пределы. Это не совсем адекватная ситуация, ненормальная для экономики, но тем не менее, входит ли это в расчет цен? Да, конечно, входит. Будет ли это влиять на уровень потребительских цен? Да, будет влиять.
А какие новости в банках и есть ли новый продукт?
Что они предлагают? Вы знаете, как у банков сейчас такая горячая пора, потому что наступает лето. С одной стороны, есть банки, которые предлагают, соответственно, продукты, связанные с депозитами и хранениями. Мы, кстати, будем анонсировать передачу. У нас будет тема эфира по хранению по депозитам. Это будет в будущих программах. Если у вас будет интерес, пожалуйста, обращайтесь. То есть это, если вы в отпуск уезжаете, куда вы будете деньги складывать или вы будете укладывать, чтобы сохранить. И, соответственно, если мы говорим о банках, то вот на сегодняшний момент в основном, вот сегодня у нас начинается лето, да, то есть у нас сегодня 6 число. Собственно, еще я вас поздравляю, да, сегодня еще день памяти Пушкина, потому что сегодня его день рождения, поэтому тоже некоторые банки проводят тоже такие акции. Вот, поэтому многие банки сейчас все-таки анонсируют, кредитуют и предлагают новые условия для бизнеса, связанного с розницей. Это и овердрафты беззалоговые до 3 миллионов, это, вот я сейчас смотрю, и акции там до 30 июня обновления условий по кредиту именно своего личного бизнеса. Вот, это может быть и открытие расчетных счетов до 5 минут. Пока депозиты не анонсируются, у банков есть деньги, просто хотят очень хорошо разместить, вложить. Это, пожалуй, самое главное. Ничего нового по открытию, пока ни одного нового кредитной организации, ни кредитно-кассового офиса за неделю не открылись. Собственно говоря, не знаю, наверное, я с вас с этим поздравляю. Но есть вот такие вот интересные программы. Ну, есть один из банков, я сейчас не буду анонсировать, да, есть программы по размещению средств 11% годовых. Здесь вы считаете при уровне инфляции 12, да, 11% размещения денег во вклады. Вот эти вот моменты смотрите. Опять-таки, банки рекламируют кредитование, ипотечное кредитование, в том числе в условиях увеличения курса валют надо все считать. Может быть, это даже и выгодно. Уважаемые радиослушатели, если есть такая проблема, негде жить или живете на вокзале, наверное, задумайтесь над этим моментом и имеет смысл, наверное, подумать и подыскать что-то себе. Ну, пожалуй, это все-таки основные моменты, что на сегодняшний день интересного.
А что нового в Минфине и как это на Саратове отразится?
Что касается Министерства финансов, то Министерство финансов, оно нас обрадовало на этой неделе, во-первых, своим докладом о результатах финансовой деятельности и направлениях деятельности Минфина. Соответственно, за 2010-2011 год они нам предложили свою доктрину, финансовую стратегию на предстоящие периоды 2013-2014 год. Сразу оговорюсь, наши радиослушатели, наверное, может быть, не знают, просвещу чуть-чуть. Если мы говорим о европейских странах, то финансовый план и вообще бюджет государства складывается минимум на 5-10 лет. В России позапрошлом году Путин предложил вариант 3-5 лет. Сейчас у нас с вами бюджет формируется и верстается на год. То есть я всегда задаю вопрос такой своим партнерам, своим клиентам и людям, которые получают какие-то консультации, говорю: скажите мне, пожалуйста, вы насколько планируете свои расходы? На год, на два, на три? Мне говорят: на месяц. Я просто не знаю, что будет через месяц. Вот. А если мы говорим или сравним все-таки страны скандинавские, Бельгия, Швеция, там, Норвегия, Финляндия, они знают, что у них будет через 5 лет. У них так все размерено, спокойно, они знают, что через 5 лет я куплю себе.
Зато стабильность.
Но это все взаимосвязано. Мы не можем с вами формировать личный бюджет, если мы не знаем, что будет там твориться, наверху. Ну вот Министерство финансов нас обрадовало. То есть они у нам, условно говоря, сейчас на уровне субъектов Российской Федерации, соответственно, что очень хорошо, сейчас июнь месяц, это нормальное планирование бюджетов, они уже сейчас по местным бюджетам рассылают информацию и просят, соответственно, скинуть расчет планирования расходов бюджетов на предстоящий, соответственно, 2012-2014 год. Это очень неплохая тенденция, на мой взгляд. То есть, соответственно, будет хотя бы понимание, чтобы у нас не было так, что у нас наступает период выплаты, там, например, материнского капитала, да, или там освоение средств, полученных по программе, соответственно, беременности и роды, когда у нас там женщины, да, рожают. И у нас с вами все моментально роддома закрываются в конце года. Знаете почему? Если вы не знаете, расскажу. А закрывается почему? Потому что у них период освоения бюджета, чтобы бюджет закрылся на будущий год, это, соответственно, сентябрь-декабрь. И им деваться некуда, им нужно освоить эти деньги.
А куда же женщинам-то бедным деваться?
А вот это вот интересный вопрос. Как-то решают этот вопрос. Но на самом деле ситуация такова, что опять финансы взаимосвязаны. Мы сейчас говорим о передаче все-таки личные финансы. Личные финансы и финансы государства, они взаимосвязаны. Мы с вами будем метаться. Я всегда говорю, когда женщина рожает там в сентябре, вот эта проблема возникает очень остро, потому что у нас закрывается финансовый год, и бюджетные предприятия должны освоить эти средства. Если не освоят, то, соответственно, год закрывается, и уже будет решаться вопрос о переходе, почему они вовремя не освоили. И у нас с вами до... Так, я просвещу тоже немножко. У нас с вами была такая ситуация, 95-й год, скажем так, 2008-й год, когда у нас с вами бюджет формировался. То есть вот сейчас отчетные даты прошли. И правительство, и в том числе наше региональное, соответственно, да, они видят исход финансового года, они видят, смотрите, мы сдаем отчетность до 31 марта, до 1 апреля. ИП, ООО, АО. А фактически, вот представьте, огромная махина, мы сводим все эти бюджеты, мы смотрим, как сработали. И только где-то в июле, в августе мы можем с вами сказать, как же мы сработали, когда нам уже нужно планировать на будущий год. И некое запоздание идет. То есть мы с вами оперативной информации не видим.
Ну, период на то, чтобы навести справки, как говорится, обработать информацию.
Конечно, а мы хотим с вами, чтобы у нас были, соответственно, ассигнования, соответственно, на бюджетную сферу, на здравоохранение, на образование. В условиях, когда мы собираем с вами только в июле, а нам уже нужно ассигнование, зарплату платить январь, февраль, март, апрель, май. Понимаете, как это тяжело? Поэтому вот...
Мы немножко ушли от темы.
Документ Минфина в этой связи очень, я говорю о том, что они молодцы, то есть все можно посмотреть, что планируется, как планируется и какие фактические затраты были произведены. То есть вот с новостями, пожалуй...
7-3-48-8-2, дорогие друзья, звоните, если у вас есть какие-то вопросы. Основной проблема, основной вопрос, который мы сегодня обсуждаем в нашем эфире, в программе «Личные деньги», это кредит. Где брать, каковы последствия, если не можем расплатиться. И, собственно, полный финансовый ликбез у нас сегодня проводит Вера Шулькова, кандидат экономических наук, финансовый эксперт. 7-3-48-8-2, телефон на прямого эфира в Саратове. У нас был ряд вопросов от наших читателей и радиослушателей. kp.ru, наш сайт, опять же, проанонсирую. Можете оставлять свои вопросы там. Мы с удовольствием обсудим их в эфире каждую среду с 12 до часу дня. А я решил взять кредит на покупку авто. Какой банк посоветуете? Константин спросил. Вот вопрос к Вере, к нашему эксперту.
Ну, на сегодняшний момент у нас предложение по рынку, по банкам взять автокредитование достаточно широкий спектр, если учесть, что у нас всего банков, филиалов, я говорю по структурным подразделениям, порядка 140, вот, то выбор, конечно, большой. Здесь единственное, я предупрежу те, кто решили все-таки взять автомобиль в кредит, именно взять целевой кредит, не кредит там наличными деньгами, а целевой. И здесь очень широкий
целевой
спектр.
Это в смысле направленный?
Это прям конкретно на покупку машины. Да, в этом случае вы автомобиль берете, вы им пользуетесь, неважно, вы пользуетесь для частных целей, либо для перевозки. Вы совершенно четко должны понимать, что ПТС, это транспортное, соответственно, паспортно-транспортное средство, будет находиться в банке. Но за счет этого у банка есть залог, и ставка по кредиту будет снижена. Предложения по рынку сейчас разные. Вы можете, вот многие такое делают ошибку, они говорят, а я хочу бэушный автомобиль купить, поэтому я буду брать наличные деньги. Есть программы, уважаемые радиослушатели, которые могут позволить вам взять и бэушный автомобиль. А самое главное, что, естественно, там не 20-летней давности, да, но должен быть определенный.
Это уже сложно автомобилем
назвать. Пробегом, да. А можно это сделать через комиссионные автосалоны, сейчас предлагают очень интересные схемы, поэтому можно и так сделать. Так, самая такая интрига, какой же банк? Вот сейчас, я считаю, очень адекватно работает Мособлбанк, это новый банк, который работает именно на автотранспорте. Пожалуй, может быть, даже не частный транспорт покупать, а именно для своих целей, именно для перевозки там услуги. Это могут быть грузовые, пассажирские газели, это могут быть КАМАЗы и так дальше. Я считаю, что они хорошо работают, они хорошо себя проявили. Хорошие отзывы о Локобанке. Ставка приемлемая. Может быть, первоначальный взнос, может быть, первоначального взноса нету, от 10 до 30%. Вот. Ставка, как правило, да, еще транспортное средство берется до 5 лет. Это самое главное условие. Если вы берете автокредит, соответственно, вы должны понимать, что за него надо расплатиться. Менее 5 лет брать не стоит. То есть вот вы приходите, говорите, у вас на сколько? На 5 лет. Замечательно. Какая у вас ставка? Первоначальный взнос есть или нет? Ну, допустим, есть первоначальный взнос, там, от 10 до 30%. Вот. И, соответственно, по ставке вы уже ориентируетесь. Здесь есть 10, 11, 12, 14%. Все зависит от того, на какой срок. Чем длиннее срок, как правило, тем дороже. Чем короче срок, тем дешевле. Я предлагаю вариант все-таки людям, которые заинтересовались вот автокредитованием или хотят взять автокредит, все-таки, наверное, остановиться на программе, что вы берете на максимальный срок, но с условием досрочного погашения. Тут есть один нюанс такой, есть ли мораторий у банка на досрочное погашение, чтобы вы не... Вот этот вопрос еще, знаете, всегда переплаты. Почему вот эту тему вопроса мы сегодня вынесли? Переплаты. Неправильное понимание переплат вообще, то есть вот все, что касается переплат, есть понимание кредитов, есть судный капитал. Судный капитал имеет судный процент. То есть вот сколько на сегодняшнее утро у меня задолженность, вот с этой задолженности считается процент. Он не считается с той суммы, которая в кредите оговорено. То есть вы взяли автокредит, например, там 300 тысяч, да, и вы с 300 тысяч каждый месяц платите. Вот здесь нужно понимать, как банк рассчитывает. Там, да, есть вопрос по скрытым комиссиям, но банкам сейчас совершенно не хочется этим заниматься, они поэтому вам озвучивают, что вот эта ставка процентов будет, и вот такая-то будет комиссия за единовременную выдачу. Еще есть такой момент по автокредитованию. Вам могут выдать наличными деньгами, а могут безналично перечислить. И тот вариант хорош, то есть здесь ничего не надо пугаться. Но вот та банка, которая сказала, и Локобанк, и, соответственно, Мособлбанк, они работают все-таки по программе наличных денежных средств. То есть вам выдаются, соответственно, вы оформляете. Еще не забывайте, что вы еще оформляете страховку. То есть у вас затраты будут на первоначальный взнос, на, соответственно, страхование, потому что она обязательно...
Возможно,
будет...
получение водительских прав.
Ну, вы знаете, здесь по поводу водительских прав, это не мой уже рынок и не мое направление.
Об авто.
Наверное. Есть еще замечательные банки, которые работают в группе компаний. Ну, например, я знаю, Nissan работает с Unicredit банком. Хорошая программа, они уже заточены под клиента, то есть они заточены таким образом. В этом случае, если Unicredit кредитует вас, под, например, покупку Nissan, то вы ПТС-ку не отдаете в банк. Здесь именно хорошая программа, что у вас ПТС-ка остается на руках. И Unicredit банк очень интересный сервис предлагает, именно если вы покупаете по автокредиту, потому что они являются партнерами, официальными партнерами Nissan. И Nissan работает с ними. Вот что Nissan на Шахурдина, что в Нижнекамском направлении, они работают с этим банком. Программы интересные, там есть и программы замены автомобиля, то есть это тоже как идет кредитование. То есть вы представляете старый автомобиль, его оценят комиссионера и, соответственно, выставляют на продажу. Unicredit и здесь работает, и за наличку работает, соответственно, салон. А вы покупаете новую машину, либо хватает средств, вы меняете, ну, например, автомобиль там, 8, там, условно говоря, 2008 года, меняете на автомобиль 2012 года с небольшой доплатой, либо меняете на другую модель. Ну, предположим, у вас был там Nissan Patrol, вы поменяли там, условно говоря, на какой-нибудь Жук. То есть вот такая разница. Вот, собственно говоря, есть такие программы. Программ много. Я бы хотела, конечно, чтобы радиослушатели звонили, спрашивали, как-то так активизировались.
Наверное, заслушались. А если нет возможности, вот человек взял кредит, и вдруг раз, и нет возможности расплатиться. А что делать, и чем это чревато?
Вообще, все, что касается кредитования, давайте будем понимать о степени ответственности и о рисках. Либо кредит берется на бизнес, либо кредит берется на физическое лицо. Вот здесь давайте разделим два этих понимания. Если кредит берется на бизнес, то здесь все риски страхует сам бизнесмен, сам предприниматель. И мы чуть попозже об этом остановимся. Большая часть радиослушателей – это все-таки, наверное, физические лица, которые либо имеют пластиковые карты банковские, которые приобрели, либо которым прислали по почте, или которые приобрели там. Вот остро нужны были деньги, там от зарплаты до зарплаты они пошли. Значит, здесь нужно понимание, что вот эти карточки – это кредиты на неотложные нужды. Они бесцельные, значит, они дорогие. Момент начисления опять и переплаты, он тоже нелогичен. Там, говорит, период, например, оплаты. У меня есть льготный период, я, например, там 30-45 дней могу этими деньгами пользоваться, а потом оплачиваю. Вот с этими игрушками надо быть осторожнее, потому что это все-таки не чисто банковский продукт, а это продукт, рассчитанный на розничный бизнес с целью получения сверхдоходов. Поэтому здесь очень много рисков. Здесь могут быть и... собственно говоря, повышенные проценты за несвоевременный взнос и оплату. Здесь могут быть разные неприятности, связанные с службой безопасности и коллекторскими структурами. Мы сейчас говорим еще о другом виде кредитования потребительского. Это когда вы берете кредит либо целевой, либо на неотложные нужды, но который вы рассчитываете. То есть вот не то, что вы схватили, побежали, а вы рассчитываете его. Здесь есть опасность какая? Первое. Вы не рассчитали или вас неправильно банк уведомил о начисляемых процентах и расходах, которые будут с этим кредитом. Вы в договоре видите, что... или понимание. Не все же у нас финансово грамотные. Ой, я увидел ставку там 18% годовых. Все здорово, я посчитал, моих доходов хватает. Это ваше субъективное мнение.
А потом выясняется, что мелким шрифтом где-то есть еще. Нет?
Ну, это, как правило, за такие вещи сейчас банки очень серьезно наказывают. Вот. Может и такое выясниться. Может выясниться, что вы просрочили там один период в месяц. Я буквально позавчера видела ситуацию на заправке Тарека, когда подлетают два молодых человека и, значит, пытаются в банк оплатить, звонят оператору, говорят, ой, вот здесь вот программа не работает. Суббота, воскресенье. Понедельник, у них уже идет просрочка. Какая там идет просрочка? Какие идут повышенные проценты? Может быть, там 60% годовых идет. Вот с этим шутить нельзя. Поэтому здесь нужно понимать, что если вы берете кредит, вы должны, вот у меня есть мысль там, вот взять этот кредит, я должен посчитать раз, несколько раз переспросить у специалиста банка, два, сравнить с каким-то аналогичным банком, три. То есть брать, хватать, бежать не стоит. Какие могут быть последствия? Давайте об этом поговорим. То есть, если мы с вами не возвращаем кредит, как минимум мы попадаем в бюро кредитных историй. Бюро кредитных историй, МБКИ, это организация, в которой хранится такая кредитная история вас от и до, когда брали кредиты, когда гасили кредиты, сколько дней просрочка была. И там идет вся информация, она хранится 15 лет. Вот, каждый банк при выдаче нового кредита делает запрос в МБКИ, это обязательное условие, банки себя страхуют. А в МБКИ, соответственно, высвечиваются не только ваши паспортные данные, но и все-все ваши грехи. Если вы туда раз попали, а попасть вы можете при, условно говоря, там есть несколько критериев, они расписаны инструкцией Центрального банка, есть несколько критериев, при просрочке 30 дней уже вы туда попадаете. Вот, если вы систематически туда попадаете или уже нет гашения, то есть 30 дней, более дней, соответственно, вы уже там высвечиваетесь красной строкой, то есть в течение там, ну, минимум 5 лет, потому что есть вариант, что вы стали честным, порядочным, да, и через 5 лет вы можете только получить кредиты банковские.
Срок.
Это приличный срок, потому что вы сегодня, вот у вас, ну, мало ли были какие ситуации, остались без работы, ну, всякие бывают ситуации.
Ну, конечно, никто не застрахован.
Конечно. Поэтому здесь одно дело у вас, там, условно говоря, до 50 тысяч там просрочка, а другое дело, когда у вас еще кредит висит ипотечный, там, предположим, 1 800 000 или 1 000 000. Вот здесь вот а в этой квартире вы живете, в этой квартире вы сделали ремонт, и у вас нет возможности платить, то вообще в таких ситуациях я рекомендовала бы не прятаться заемщиком, а приходить в банк. И еще такая ошибка глобальная. Как правило, заемщик боится идти или стесняется. Но это неприятно, согласитесь, это, конечно, общественное мнение и тому подобное. А в этом случае я рекомендую всегда следующим образом поступать. Не надо прятаться. Вы должны четко понимать, какая проблема. Ну, давайте мы, наверное, с вами прервемся.
Да, дорогие друзья, мы так заговорились с нашим экспертом, что практически забыли про выпуск новостей. Мы ненадолго прервемся, буквально на несколько минут, и продолжим обсуждение нашей интересной темы. Это программа «Личные деньги». С вами по-прежнему Марина Шелих и Вера Шулькова, наш эксперт.
В какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? Личные деньги.
Да, личные деньги, дорогие друзья, в эфире радиостанции «Наш проект», который посвящен миру финансов, все, что с этим связано. На ваши вопросы и самые важные проблемы также обсуждаем сегодня. На ваши вопросы обсуждает наш, отвечает наш эксперт, что-то я заговорилась. Вроде бы Вера больше меня говорит в эфире, а у меня язык почему-то заплетается. Вера Шулькова сегодня у нас в гостях, кандидат экономических наук, финансовый эксперт. И Марина Шелих, это я по-прежнему с вами в нашей студии. 7-3-48-82. Телефон нашего прямого эфира в Саратове. У нас есть звоночек первый. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Алло, мы вас слушаем внимательно. Так. Так. Угу.
Ирина, спасибо за звонок. Скажите, пожалуйста, еще такой маленький вопросик. У вас кредит потребительский или целевой? Понятно. Я поняла вопрос. Сейчас ответим. Значит, слово «перекредитовать» – это неправильное. У нас есть вопрос рефинансирования и реструктуризации. Поэтому вы должны четко понимать, вы будете рефинансировать или реструктурировать в Сбербанке или нет. Да, это сделать можно. Можно это сделать через год, можно через полтора сделать года, в зависимости от снижения процентной ставки. Можно даже сделать не в этом банке, не в Сбербанке, можно сделать в другом. Для этого вы подходите в банк и говорите причину, почему вы хотите это сделать. Вполне возможно, Сбербанк вам может отказать, потому что у вас есть уже, вы платите, и вы хороший с точки зрения Сбербанка плательщик. Тогда вы можете обратиться в любой другой банк и сказать: мне нужно рефинансировать там кредит, который у меня открыт в Сбербанке, я не могу, там высокие проценты или не совсем адекватные условия, мне тяжело. То есть в процессе кредитования у вас возникли какие-то, ну, не совсем позитивные моменты, да, в жизни. Да, вы это можете сделать. Но еще вы не забывайте, что вы можете, это не только по уровню процентов, вы же не специалист в этой области, вы можете просто посмотреть, что вам тяжело платить, гасить, или вам просто даже вот элементарно неудобно, вы переехали на другое место жительства. Подождите. Нет. Это, кстати, неправильное понимание. Если вы перекредитовываетесь, как вы выражаете, или рефинансируете, или реструктуризируете, то вы, конечно, снижаете, соответственно, размер ежемесячного платежа. Вы можете за счет увеличения срока, за счет снижения нагрузки именно кредитной, у вас может быть, в конце концов, остаток кредитный совсем иной. Ну, тогда вы обращаетесь в банк. Конечно. Давайте будем смотреть по розничным банкам. В Саратове на сегодняшний момент розничных банков, я имею в виду не Home Credit, не русский стандарт, а именно банков, которые начисляют на процентный остаток. У нас с вами на сегодняшний момент, кроме банка Сбербанк, у нас активно занимается, соответственно, Внешторг, ВТБ-24 с розницей работает. У нас активно сейчас работает Мособлбанк с розницей. У нас активно работает с розницей Трастбанк. То есть вот Альфа-банк, кстати, Альфа-банк тоже очень неплохо работает вот по рефинансированию. Конечно, конечно. Если вы вообще обслуживаетесь, у вас банк предлагает корпоративные продукты, зарплату там или какие-то проекты, то в данном банке у вас однозначно будет послабление и более интересные условия. То есть вот начинайте с этих банков идти, которые обслуживают вашу компанию. Всего доброго, удачи вам.
7-3-48-8-2, дорогие друзья, телефон нашего прямого эфира. Если есть у вас вопрос, а мы сегодня обсуждаем кредиты и все, что с этим связано, звоните в нашу студию и смело задавайте. А есть вопросы от наших читателей на сайте kp.ru. Виктория написала, можно ли доверять легким кредитам, в кавычках, то есть она имела в виду быстро деньги. Вот, пояснение такое.
Ну, давайте начнем о понимании. Быстро деньги – это деньги, которые даются в ограниченный срок и, как правило, без залога. Сумма подобных выдач, то есть лимит по выдачам, я не открою секрета, это от 50 тысяч до 150 тысяч. Очень редко, который банк дает 200-300 тысяч. То есть предел 150. Кто такие дает лимиты и что это за банки? Есть у нас Быстробанк. Около, соответственно, Горпарка есть у нас Хоум-кредит, у них несколько филиалов, в том числе в Ленинском районе офисов, Русский стандарт. Тинькофф появился у нас, но он не представлен офисом, но его тоже можно, этот банк, соответственно, видеть, и он активный участник на рынке по рознице. Значит, здесь огромнейшее заблуждение в том, что вы быстро получили деньги и вы быстро вернете. Берете-то вы чужие, отдаете свои деньги, не забывайте об этом.
Да.
Ну да. И здесь надо не забывать, что ставка по таким кредитам, вот на минуточку просто послушайте, то есть это может быть до 5% в месяц, умножайте на 12, это 60. При ставке финансирования 8. Можете себе представить разницу? Да, эти банки хороши только в том условии, если вот вам срочно что-то быстро надо оплатить, но не подсаживаться на них. Потому что здесь как раз будет размер переплаты, здесь будут аннуитетные платежи, здесь очень много всяких таких, ну, я не буду как специалист и профессионал рассказывать сейчас в эфире, очень много есть нюансов, которые для обыкновенного потребителя, для обывателя, они непрактичны, неудобны, и вы просто будете лишние деньги из бюджета своей семьи туда расходовать. Не забывайте еще о том, что данные банки, как правило, могут не сообщать о погашении в МБКИ, в Бюро кредитных историй. У нас были истории, и я из практики расскажу вам, у меня обращались клиенты, которые брали кредиты в подобного рода банках, гасили их. Это могло быть при покупке техники бытовой. Это могло быть, вот просто так называется, перехватили, да, там, для каких-то целей. А в итоге мы натолкнулись на что? Банки-то выдали кредит, в МБКИ они сообщили, потому что они обязаны это делать. А когда стал вопрос о, соответственно, о возврате, погашении, то они почему-то забыли в МБКИ сообщить важную причину, важный повод, что мы погасили этот кредит, ура. И клиент столкнулся с другим проблемой. Он, как вот в предыдущей истории было, либо рефинансирует, приходит рефинансирует, либо получает новый кредит, а ему говорят, извините, ну некоторые банки говорят, вот ВТБ-24 не говорит причину отказа. Здесь нужно будет сделать запрос в МБКИ. Ну, вы же, откуда вы догадаетесь? Это уже специалист разбирается.
Ну, да.
И есть банки, как Россельхозбанк, например, они сразу вызывают клиента и говорят, вы знаете, у нас такая информация с негативной, что вот у вас данные в МБКИ. Они говорят, а по каким банкам? Они называют там, ну, Хоум-кредит, к примеру, там Экспресс-Волга, например. Uh-huh. Я вам сейчас сказала конкретный пример, то есть я вам не говорю там вот просто к примеру, это конкретный.
Ну, я думаю, радиослушатели поняли, что для примера было сказано.
Вот. Обращаемся в этот банк, нам говорят, пожалуйста, вы можете взять справку о том, что вы погасили, за 300 рублей каждую справку. Другой банк ее принимает только оригинал. Mm-hmm. Никаких копий не делает. А если вы будете кредитоваться там в 3, в 4, в 5 банках, ну, умножайте на 300 рублей. 4 банка. 4 банка. Вот. Здесь, конечно, идти по пути надо. Вы должны понимать, радиослушатели, что если вы вот, ну, вот с такой ситуацией столкнулись, то, конечно, не надо вот переплачивать там и формировать доход банку вот за счет своих справок и своей беды, потому что это, в общем-то, я считаю, уже бюрократия. А просто честно, по каким причинам вас не волнует же, согласитесь, почему банк не сообщил в МБКИ? Может быть, у него там заболел кто-то, может быть, у него там поменялось руководство. Вас это волновать не должно, есть механизм. Не сообщили. Стоит ли потом с этим банком работать? Наверное, нет, потому что вы ему еще вносите помимо процентов еще вот такую сумму. А в этом случае есть сайт официальный МБКИ, есть официальные, соответственно, ваши копии паспортов, документов, официальный запрос в МБКИ, это максимум у вас займет, может быть, 2500 рублей, если вы сделаете, соответственно, с уведомлением письмо. и уведомление о том, что у вас погашено. И тогда уже МБКИ с банком будет сам разбираться. Но в данном случае мы все-таки останавливаемся, когда банки не сообщают, а вы погасили. А ведь ситуация возникает, когда вы и вообще не погасили кредит. Здесь как быть? Банк должен реализовать право, вы пользуетесь его деньгами, да, должен. Как банк может это реализовать? Есть досудебная процедура, когда банк звонит, пишет, начинает вам названивать.
Предупреждение вот, различного рода
ну, письма. Одно дело предупреждение, давайте мы будем говорить о том, что письменное предупреждение по почте – это одно, а когда вам звонят на сотовый, а вы за рулем едете на трассе – это другое. Может ли банк спровоцировать дорожно-транспортное происшествие? Да.
Запросто.
Стоит ли, вот сейчас практики нет. Я смотрела арбитражную практику перед подготовкой к эфирам. Арбитражной практики по поводу наказания банков за такого рода звонки ее нет. То есть надо создать прецедент. Надо, соответственно, писать и руководству банка и говорить о том, это что за безобразие такое. То есть я сижу на трассе, вы мне звоните на сотовый телефон, вы сбрасываете, а вам опять звонят. Вы сбрасываете, вам опять звонят. Может это спровоцировать? Да, это угроза жизни и здоровью. Это уже уголовная статья. Вот предупреждения могут быть в разной форме. Могут быть предупреждения, что служба безопасности или специальное подразделение, которое занимается возвратом задолженности, они могут приезжать к вам домой. Здесь опять такой вопрос. Одно момент вы приезжаете и предупреждаете, что я представитель банка, мы не можем до вас дозвониться, мы пришли к вам. А другое дело, когда официальный представитель банка, это опять история из практики, это не из головы у меня. Приходит сотрудник, лицо банка, неважно, какое подразделение, говорит, а мы знаем, куда ходят у вас дети, мы знаем, чем вы занимаетесь. Конечно, природа невозврата.
Это уже похоже на угрозу.
Безусловно. И вот здесь надо различать. То есть тут надо отличать вообще, что с чем, да, вообще. И здесь нужно понимание, что, да, мы привыкли с банком работать, ну, последние 10 лет, да, потому что до этого с банками работали в основном предприятия, и физические лица розницы не работали. А сейчас где хотите кредиты берите. Только платите потом. Одно дело, например, вы потребительский кредит берете пластиковую карту, а другой момент, когда вы берете под залог. Вот досудебное решение предполагает собой, что вам пишут письма, вам звонят, предупреждают и просят прийти. Вот чтобы не доводить, у нас вот Ирина звонила, можно заранее, вы знаете, какая ситуация прогнозируем, вы приходите в банк и говорите, ребята, не могу, у меня изменилось место работы, у меня изменилось место жительства, у меня там изменились семейные обстоятельства, давайте что-то решать. Вот это правильная форма. Это правильная форма. Банк надо уведомить. Более того, если дойдет до судебного разбирательства, вот одними разговорами ограничиваться нельзя. Я сразу предупреждаю радиослушателей, придите в банк, напишите письменную бумагу, потому что для разбирательств будет уведомление, что вы в банк обращались, вы просили банк пойти на встречу, у вас партнерские отношения, у вас есть кредитный договор. Да, вы пользуетесь условиями, но банк не знает о том, какие у вас изменились обстоятельства. Мое убеждение и моя рекомендация тем, кто нас слушает, не запускать данную ситуацию до уже разбирательства в суде и потом коллекторов и судебными приставами, потому что это тоже отдельный блок. Говорите, кричите, бейтесь и говорите о том, что у нас такая проблема. Это касается и бизнеса, это касается и физических лиц, которые берут потребительский кредит.
Ну вот, допустим, человек не уведомил банк, у него возникли сложности, он не может платить кредит. А банки не обладают информацией, по какой причине, и, собственно, приходит служба судебных приставов.
Это уже когда, да? Суд произошел, потому что вы можете...
Это после суда?
Это, конечно, конечно. Уже Федеральная служба судебных приставов приходит после того, как произошел суд, вынесено решение. Суд, кстати, предупреждая радиослушателей, может быть и заочный. То есть вы читаете договор кредитный, потому что, может быть, без вас произведен суд. И вам присуждают проценты, высокие процентные штрафные санкции,
а вы не в курсе клиента, или что?
А здесь могут быть оговоренности. Как правило, если пишется исковое заявление, есть ходатайство. Юристы пишут ходатайство, и они говорят, мы обращаемся с просьбой о взыскании, ответчиком выступает конкретное физическое лицо, либо там предприниматель, и оговаривается, что мы подозреваем, мы не можем его найти, то есть вы же не писали письменное уведомление, вы банк не уведомляли. И банк как бы на себя берет функции, говорит, ну, конечно, не совсем порядок, но банк берет на себя функции, что вот мы, условно говоря, не получили уведомления, нас не было, пожалуйста, просим что-то решить, каким-то образом выйти из этой ситуации. Что делает, соответственно, суд? Вообще должны направлять уведомления официально по почте с уведомлением заказным о том, что мы вас вызываем. Если здесь не вызывают, то есть оговорка, три раза вас вызывают, то здесь есть оговорка, суд может принять решение, соответственно, заочно. И тут вы даже не узнаете об исполнительном листе.
Ну, то есть письмо из суда в любом случае должно прийти?
Должно. Вообще, по-хорошему, если это предприниматель, суд должен и позвонить несколько раз.
Угу. А, у нас есть очередной телефонный звонок. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день, вы у нас в эфире. Ну вот, к сожалению, не слышно по каким-то техническим причинам. А ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня обсудили очень важный момент, и я хотела бы, чтобы Вера проанонсировала, что же у нас будет в следующей программе.
Так, уважаемые радиослушатели, что у нас в следующей программе? У нас в следующей программе будут гости, и гости у нас будут из банков, и тема, я думаю, что не менее актуальна, чем сегодня – это тема потребительского кредитования, именно ипотечного кредитования на покупку, соответственно, жилья. Ну, ипотечное кредитование коммерческое и ипотечное кредитование жилое. Поэтому у нас будут гости, мы хотим вас удивить. Удивить хотим представителям банка коммерческого и представителям банка государственного, а именно территориального управления ГУЦБ РФ, вот, которые будут, собственно, нам рассказывать об анализе ситуации на рынке, что происходит.
А, добрый день. Последний звонок у нас в сегодняшнем часе. Мы вас слушаем. Да.
Вас как зовут? Наталья. Значит, отвечу сразу вопрос. 3 месяца не срок. Вы должны проработать 6 месяцев для того, чтобы оформить хоть какой-то кредит, хоть там на покупку техники, хоть на покупку телефона. 6 месяцев прорабатывайте, 10 тысяч. Вы одна живете, у вас супруг, семья, ребенок? Одна. То есть у вас нет ни иждивенцев, никого, да, то есть там на попечение. Это ничего страшного, 6 месяцев работаете и спокойненько идете в банк, вы можете взять целевку, а можете взять, соответственно, неотложные нужды кредит и, соответственно, купить. Правильный выбор не в магазине, правильный выбор в банке. Идете со справочками. У вас какой возраст? 21 год. Вот смотрите, каких-то особых условий по молодым специалистам нету, но здесь только нужно будет подбирать программу. Вот, вы можете задать какие-то более конкретные вопросы на сайте, я вам еще раз пишу, расскажу, как это сделать. 6 месяцев проходит, вы можете не только холодильник купить на свои 10 тысяч, я думаю, что по секрету скажу, вы можете еще кое-что купить, да. Вот, здесь правильно рассчитать проценты, чтобы вам оставалось на что жить. Вот, и спокойненько покупайте, даже можете там диванчик себе купить к этому холодильнику там, да. Вот, и проблем нет, но скидок для молодых специалистов не будет точно. Будут только хорошие процентные ставки и условия возврата. Если мы... Да. Все понятно. Все понятно, но я прекрасно вас понимаю, то, что вам дадут подъемные, есть специальные программы для выезда на село, да, да, замечательно. Но вот есть условия, это условия, общепринятые стандартом и утвержденные инструкцией Центрального банка, 6 месяцев вы должны проработать на рабочем месте. Всего доброго.
Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, наш эфир, к сожалению, подходит к своему финальному завершению. В следующей программе в среду с 12 до часу традиционно слушайте наш проект «Личные деньги» с нашим гостем. Вера Шулькова составит компанию, плюс 2 экспертов нам. Наш эксперт пообещал, так повторюсь, и будем обсуждать вопросы ипотеки, жилая и коммерческая, все, что с этим связано. А до встречи в эфире. Оставляйте свои вопросы, если они у вас вдруг возникли, на нашем сайте kp.ru.
Спасибо.
Всем пока.
В какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? Лично.